Здравствуйте, спасибо за то, что вы сегодня с нами в передаче «Новая жизнь», серии передач с Равом доктором Михаилом Лайтманом. Здравствуйте, Михаил Лайтман.
Здравствуйте,
Михаил Мазос.
Здравствуйте.
Сегодня мы хотим пригласить вас на особое путешествие в нашу историю, на зарю нашей истории. И мы хотим приступить сегодня к истории потопа вместе с Равом Лайтманом, осветить его в новом свете, что было бы очень актуально для нашей сегодняшней жизни в Израиле. Мы хотим научиться из этой истории, что значит быть как одна семья, как правильно строить нашу жизнь здесь, таким образом, чтобы каждый из нас смог бы почувствовать, что вокруг него все желают ему блага, все заботятся о нем, любят его. И эта гармония между нами, между людьми, излучалась бы и в природу, которая окружает нас, чтобы мы наслаждались от этого изобилия блага. Итак, история потопа в свете «Мы как одна семья», будьте с нами, будет интересно. Ницца, итак, пожалуйста, веди нас в тему.
История потопа говорит об очень сильном ливне, который Творец обрушил на землю, на весь мир, с целью стереть все, что существовало на тот момент на земном шаре, чтобы начать всем сначала. Он сделал это потому, что, как сказано, и увидел Творец, что умножились злые деяния человека на земле, и все чаяния сердца его направлены только на зло. То есть причиной того, что он так поступил, было то, что он увидел, что мысли человека плохи в течение всего дня, все время. Это было достаточно веской причиной со стороны Творца все стереть и начать заново. Так почему же Творец так остро отреагировал по отношению к созданию? Ведь он сам сотворил его, а теперь хочет стереть его и выстроить заново.
Творец — это природа. В гематрии это природа. И так принято считать, это та же самая сила. И это система. Система сил под одной силой, одной мыслью, одной властью. И эта система управляет всем мирозданием, высшим, которое пока еще не ощущается нашими органами чувств. И нижняя, та, которую мы чувствуем и видим здесь хотя бы немного. В нашем мире, в нашей реальности мы тоже не понимаем, откуда идут силы, которые управляют нами, что происходит, что я подумаю, что я захочу через минуту, какие реакции это вызовет в мире. Мы не знаем эти системы, что будет и что случится в результате того или другого, мы не знаем. Поэтому мы так часто ошибаемся, потому что мы не можем видеть последствия всего. Мы очень ограничены, совсем как маленькие щенки, которые, у которых пока еще даже не открылись глаза. Так мы и в нашем мире действуем вслепую и видим результаты. Но, несмотря на это, мы склонны считать, что у нас есть возможность управлять миром. И уже миллионы лет назад, когда мы спустились с деревьев и превратились в людей, в нас начал развиваться эгоизм, эгоистическое желание, и каждый начал хотеть быть больше другого. Тем самым мы начали отдаляться от животного мира. В особую группу животного мира, которая называется человек. Это всего лишь название, нет никакого оправдания так называться. Но, допустим, если мы рассмотрим себя в сравнении с животными, мы менее организованы, мы больше страдаем. Нам тяжело найти в себе какие-то достоинства. И получается, что по сути дела, изначально человек, начав отделяться от животных, стал портить себя и свое окружение. И поскольку мы находимся в общей интегральной системе, совершенной, мы также изучаем эти системы, на что они способны, где предел их выносливости. Как везде, как в самолете, например, в корабле. Ты можешь немного наклонить его, но как только ты переходишь в какую-то точку, то система входит в разбиение. И это то, что случилось здесь. Люди стали вести себя. У них еще не было физической возможности перекрыть реку, осушить землю, вырубить деревья и все то, что мы сделали сейчас на земле, а только в мысли, когда они начали думать не так хорошо по сравнению с животными, которыми они были раньше. В самом первом эгоизме, который начал в них развиваться, и они начали плохо думать друг о друге, как эксплуатировать друг друга, тем самым они уже нарушили баланс между ними и природой. Так, настолько деликатен был тогда баланс между ними и природой, пока это привело к потопу. Это вылилось в состояние, где мир должен был как бы обновиться. И это обновление вызвало появление мира. Это стало новым условием связи между нами и природой. Связь не такая сильная, какой она была на прошлом уровне. Я сейчас поясню. Животные, неживой растительный животный мир, не все привязаны к природе, находятся в самой природе, как будто они находятся в матке. Природа окружает их, и что бы они ни делали, они выполняют команды природы, и как они реагируют, тоже в точности с потребностью природы. Они сами часть природы, часть Творца, неживое растительное животное. Но поскольку у них нет свободного выбора, у них нет эгоизма, который отдаляет их от высшей силы, которая называется природа или Творец. Как только эта сила в человеке начинает формироваться, человек начинает отдаляться, он начинает быть противоположным природе и начинает нарушать законы баланса. Любая мысль, даже мысли и желания, которые начали быть немного другими, чем Творец, чем природа, он должен был сделать исправление этого искажения, восполнение. То есть он должен был, при том, что я думаю в противоположность природе, хотя мне хочется сделать что-то вне согласия с общей природой, он пока что чувствовал это так, как себя самого. Я все же прилагаю усилия и сохраняю слияние с природой. Например, я хочу сейчас сломать дерево. Просто так. Хочется мне. Это называется злое начало. Хочется. Я хочу сделать из этого что-то, в чем нет никакой потребности. Это не необходимо для жизни. Я делаю это вместо того, чтобы подумать о том, что природа совершенна. И если я беру что-то у нее, я беру для того, чтобы восполнить, сделать еще большее совершенство. Человек обязан в каждой своей мысли, в каждом желании оставаться вопреки злому началу, которое в нем начинает расти, его эгоизм, который толкает его на разные действия и даже мысли, желания, быть как будто свободным и делать все, что хочется, думать все, что хочется, хотеть все, что мне хочется. Он должен всегда проверять себя по отношению к общей природе, так как если бы он оставался на животном уровне, хотя он уже человек, хотя у него уже есть злое начало. То есть, так бы он поднимал себя с уровня обезьяны, с уровня животного до уровня человека, хорошо в слиянии с природой, хотя его эгоизм растет, но человек делает над него исправление, и вместе с ним он слит с природой. Он не использует свой эгоизм, находится над эгоизмом, преодолевает его. И так он растет. Эгоизм растет, и человек в нем растет. И что тогда происходит? Тогда он больше и больше слит с природой вопреки своему эгоизму. Он больше и больше слит с Творцом. Он больше и больше входит внутрь природы, начинает понимать чувства, желания, программу, соединение, внутреннюю систему, которая есть в природе. Он входит своим разумом и своими плохими чувствами, но не используя их во зло, преодолевая их разум и чувства. Тот механизм, который в нем растет, и с его помощью он входит в природу в большем слиянии внутрь. Потому что неживое растительное животное взаимодействует с природой инстинктивно. Природа задействует их, и так они действуют, так они живут. Не спрашивая, человек своим злым началом начал спрашивать: «Я хочу так, мне хочется так, это так». Если бы он не использовал это, не использовал бы, а на все желания и мысли сделал бы сокращение.
Что сделал?
Что такое сокращение?
Сокращение означает: не хочу этим пользоваться просто так. Я прежде всего проверяю, пойдет ли это на благо общей системе, не нанесу ли я ущерб никому. Потому что желание получать действует себе на благо. А если себе на благо, в круглой системе всегда это во зло другим. И с помощью того, что в нем росло бы желание получать, он бы его использовал так, как нужно, чтобы с его помощью он как бы отдалялся от природы, и это желание, эти мысли отдаляют его от природы, но он бы не использовал их для того, чтобы отдаляться, а для того, чтобы войти еще больше в природу, быть в ней. Тогда бы он слился с природой вопреки своему эгоизму.
Но он не сделал этого.
И он этого не сделал.
Это было то, что вызвало потоп.
Это грех.
Это привело к потопу.
Да.
Давайте остановимся, хотел бы углубиться. Здесь есть два разных элемента. Я понял, что это создание, которое отделилось от животных, как вы говорите. Это создание, которое развивается из животного вида. Чем отличается он от животных? Он делает то, что ему хочется. Он ни с чем не считается, не считается системой, к частью которой является. И как вы сказали, хочет срубить дерево, рубит его, не делая расчет. В отличие от всех остальных более низких творений, которые всегда действуют из ощущения общей системы, и каждый берет сколько ему нужно.
Только необходимое.
То, что мне нужно, я беру.
Верно.
Человек нарушает этот закон, он берет от общей системы то, что нужно ему для существования, и то, что ему не нужно, не считаясь ни с чем. Здесь есть выражение в двух аспектах. Одно относительно ресурсов природы, в которой мы все живем, и второе относительно других творений — это люди или животные, неважно кто. Как вы сказали вначале, вы начали объяснять с того, что вызвало на них потоп, они начали использовать друг друга, начали причинять зло друг другу, не считаясь ни с чем. То есть, если я правильно понял, у нас есть создание. Это создание, этот человек вызвал потоп, потому что нарушил равновесие в единой системе, в которой мы все элементы. И тогда возник потоп.
Именно.
Потоп?
Нет, не сразу.
Когда это пришло к вершине.
Верно.
И что же дальше, Ницца?
То есть здесь присутствует некий элемент эксплуатации.
Эксплуатация не живого, растительного, животного и человека. Если это достигает определенного уровня,
критической точки,
да, природа уже не может дальше мириться с этим дисбалансом и обязана, я продолжаю, да? И обязана начать относиться к человеку уже по-другому. Это система. Что такое по-другому? Я поднимаю порог чувствительности к действиям человека в 10 или в 100 раз. То есть то, что он делает, я ставлю фильтр, и что бы он ни делал, я снижаю важность этого в 100 раз, допустим.
Я думаю, здесь нужно немного пояснить, что вы имеете в виду.
Скажем так, мы были очень чувствительны друг к другу. Жили вместе, как голубки, и между нами не было никаких преград. Одно сердце. Потом были разные события, и между нами возник большой конфликт в наших отношениях, и мы решили, что совсем отдаляться не нужно, но нужно жить так. У вас своя жизнь, у меня моя жизнь, и есть что-то общее. И мы уже не живем одним сердцем, а живем вместе в одной квартире. Это уже по-другому, мягко говоря. То есть уровень нашей связи падает. Падает уровень взаимовлияния, уровень чувствительности друг к другу. Это то, что произошло после потопа. Что такое потоп? Это как бы природа понижает чувствительность между нами в 10 раз, допустим. Не в 10 раз больше, а наоборот, в 10 раз меньше. И тогда говорится человеку: делай, что хочешь. Счет придет после всех твоих действий. И с тех пор мы существуем и чувствуем, что мир в нашем распоряжении, можно делать с ним все, что угодно. Это и есть вопрос потопа.
То есть порог человеческой чувствительности...
Человек провалил экзамен, сразу же начать со злым началом входить в слияние с природой, продолжать быть слит с ней уже со своей стороны. Как неживое растительное животное, они находятся в слиянии с природой, с высшей силой, потому что так они управляются. Дали человеку дополнительный разум и чувства, самостоятельное, чтобы он использовал их для того, чтобы продолжать быть слитым с природой, в той мере, в которой его чуждое разум и чувства, эгоистические, в нем бушуют все больше и больше, чтобы он научился все же, как использовать это в хорошую сторону, чтобы с помощью хорошего состояния, если он старается для того, чтобы быть слитым с природой, в разуме и в чувствах новых эгоистических, он должен был знать систему природы, он должен был познать природу в ее глубине, во всем происходящем, и быть действительно, стать хозяином, чувствующим, понимающим и властвующим. Вместо этого произошло наоборот. Он начал закрываться в своем эгоизме, и мир стал темный, потому что что у нас есть в этом мире? И мы бежим вслед за нашими мыслями и желаниями для того, чтобы как-то их наполнить и умереть. И не постигаем ничего. То есть мы проиграли по-крупному.
Если я понимаю этот образ, который вы представили, это как ребенок, который потерпел крах на экзамене, он не перешел в следующий класс, и его оставляют на второй год, или даже второй раз на второй год. Мы вкладывали, мы не видим продвижения, понимаем, что ты ребенок с задержкой в развитии, переведем тебя на другое место, где такие же дети.
Верно.
Сейчас я хотел бы отнестись...
Нет, но счет придет.
Придет. Я полагаю, это в продолжении...
Программа природы... Ты не мог сразу же идти к хорошему, быстро, по программе хорошей для тебя.
Первая программа не сработала, мы идем на вторую программу для ограниченных.
Да.
Мы поговорим об этом дальше, но я хотел бы еще выяснить кое-что. Потоп — это экологическая катастрофа, это удар природы, может быть, самый большой в человеческой истории или даже во Вселенной. Это удар истории. Какая связь между ударом истории на таком высоком уровне и потоп, который просто стирает все, и между системой отношений между людьми? Высказывание говорит, что состояние, которое вызвало этот потоп, и все помыслы сердца его — лишь зло весь день. Какая связь между системой отношений, которые основаны на том, что у каждого только злые мысли целый день, и то, что природа дает нам такой удар, который нас вообще стирает?
Потому что то, что есть у человека поверх животного уровня, уровня животного мира, мы должны расти в нашем разуме.
Еще раз, пожалуйста, какая связь между плохими отношениями между людьми и самым большим ударом в природе, как потоп?
В чем человек больше, чем животное?
В чем?
Ну, в чем?
В своем разуме.
Вот. Да, в разуме. Итак, мы используем это неправильно.
Как?
Наоборот, как бы на благо себе. У меня появляется разум, который толкает меня к разным действиям, где как будто я за счет этого что-то выигрываю. И эти действия имеют узконаправленный характер. Используя их, я доставляю зло ближнему. Потому что в общей системе не может быть, в интегральной системе, не может быть, чтобы я делал что-то хорошее для себя и не сделал бы при этом плохо ближнему.
Секундочку, до системы. У меня есть желание кому-то нести вред?
Нет.
Нет.
Даже действовать себе на благо.
Что значит «помыслы сердца его» лишь зло весь день?
Помыслы сердца его, желания, которые раскрываются в сердце, их цели эксплуатировать всех.
Хорошо. Почему это вызывает такой огромный удар природы на меня?
Мы находимся внутри сферы. Круглой, интегральной, то есть общей. Я вдруг показываю тебе, у меня есть $100. Ты спрашиваешь, откуда? Что значит откуда? $100. Тебе понятно, что это откуда-то пришло? Если есть в одном месте, то нет в другом месте. В круглой природе. В шаре. Внутри шара. Поэтому не может быть, чтобы я сделал что-то хорошее себе, не нанося при этом вреда другим.
Как в игре.
Да.
И?
И тогда?
Вы сделали что-то такое?
Нет, не сделал. Происходит так. Общая природа задействует в нас разное побуждение. Украсть $100. Еще. Это всегда за счет чего-то. Не живого растительного, животного, срубить деревья, что-то сделать, или у людей что-то. Да, всегда, не может быть по-другому.
Хорошо, и тогда почему в итоге есть удар природы?
Потому что я нарушаю связь мою с природой. Если я прихожу к плохому использованию неживой, растительной, животной природы и людей, я сделал, например, с ними, со всеми, какой-то плохой расчет. Я хочу их эксплуатировать. Природа не может более с этим мириться. Она, как любая общая интегральная система, возвращает себя автоматически к балансу. И тогда приходит потоп, что называется, апгрейд системы. И с этого момента с новой программой человеку говорят, ты можешь использовать свой эгоизм, как тебе хочется. Потому что первая программа была такова, как мы говорили, что с ее помощью человек и его сердце, помыслы которого злые с молоду, и мы постоянно должны были восполнять себя с природой, сохранять связь, сохранять баланс, как неживой растительный животный, так и мы. И тогда бы мы развивали наш разум и наши чувства эгоистические именно наоборот, к отдаче, к расширению, на благо всем. И тогда человек входил в эту систему, там, где неживое растительное животное не могли постичь, но своими разумом и чувствами, которые он получал от злого начала, мы бы могли войти в природу и в ее компьютер, в замыслы ее. Мы бы обрели разум и чувства божественные. Но этого не произошло. Мы могли бы так легко продолжать наше развитие. Здесь возникает много вопросов. Почему все же этого не случилось, и должно ли было случиться, и должны ли мы были разбиться, и должны ли мы были пережить потоп? Потому что если бы мы продолжали так и дальше, то мы бы стали только животными, более умными, но не людьми. Человек должен отключиться от природы. И через 6000 лет страданий войти в противостояние с природой и тогда вернуться к ней.
Когда вы объяснили это, то стало ясно, что все грехи и все дурные мысли человека направлены только на одно — как использовать ресурсы. Это могут быть природные ресурсы.
Именно.
Могут быть человеческие, как я использую кого-то.
Нам следует знать, что было до потопа, для того, чтобы сейчас, когда мы находимся в завершении всего процесса, знать, как нам вернуться к той же точке.
Получается, что Творец как бы дал нам такое математическое задание, как вы это определили, которое гласит, в случае, если я буду чем-то пользоваться, всегда будет нехватка. Я должна найти некую правильную формулу для того, как правильно использовать что-то таким образом, чтобы не было недостатка, чтобы не нарушить баланс.
Сейчас текущий кризис точности подводит нас к состоянию, где мы начинаем вынужденно, потому что нет выхода. Мы находимся и сейчас под ударом потопа, но продолжающегося долгое время и спускающегося на нас систематически и деликатно для того, чтобы нам помочь осознать, в чем мы нарушили все условия, что в разуме, что в чувствах нужно исправить, как нужно вступать в связь. Тогда не было этих людей, не было всей этой технологии, не было ничего. Как мы, используя все наши ресурсы, внутренние и внешние, которые построили, как мы сейчас можем прийти к балансу вынужденно? И тогда мы изучаем то же самое, но уже так, что мы, во-первых, отторгнуты, у нас есть возможность видеть все вещи со стороны, не восполнять каждый раз понемногу наши искажения от природы, а из противоположного состояния приближаться. И это дает нам возможность постичь всю глубину системы природы и все мысли, все желания ее.
Я хотела бы вернуться в наше время. Мы нашли очень интересную информацию на сайте Тель-Авивского университета, кампус естествознания. Если посмотреть на несколько последних лет, то можно увидеть, что природные катаклизмы — это события, которые всегда происходили в мире, и они являются результатом природных явлений, как вы и объяснили. Но мы видим, что в течение последних 3 десятилетий начался существенный рост частоты природных бедствий и их мощности.
Вчера в Америке был ураган.
Верно. И, между прочим, я прочла очень интересный факт, что в основном стало происходить больше наводнений, циклонов и ураганов, и стало меньше землетрясений. Землетрясения остановились на какой-то конкретной черте. Например, количество наводнений в 2005 году увеличилось более чем на 57% от их количества в предыдущем году. То есть здесь наблюдается некий процесс роста. В итоге, если посмотреть на историю в целом, ведь 30 лет — это, по сути, ничто, и в течение последних 30 лет вдруг стал наблюдаться невиданный рост количества наводнений. И если мы посмотрим на действительность, то не можем не спросить себя, что здесь происходит, о чем природа пытается нам сигнализировать, что намекнуть об этом времени, об этом периоде, который мы переживаем здесь и сейчас.
Я не соотношу дисбаланс с природой с этими ударами, которые пока что только на неживом уровне. Землетрясения, ураганы. Или там...
наводнения.
Да. Это маленькие вещи. Я более опасаюсь ударов и не на растительном уровне, а на животном уровне. Опасаюсь эпидемий, вирусов разного рода, вымирания пчел, таких ударов, которые за один день могут привести к голоду. Просто голодной смерти. Пока что кое-где случаются с нами разные катаклизмы, и где, и когда. Но удары на животном уровне очень быстрые. Всегда неживой уровень занимает больше времени, чем растительный, и животное еще быстрее. И мы подвержены действительно таким ударам. Но без сомнения, что все это возникает в результате только нашего дисбаланса, потому что мы находимся на говорящем уровне, и чем более высокий уровень, тем больше он влияет на низшие уровни. Пока что мы это наблюдаем больше на неживом уровне.
Так что же природа хочет сказать нам? Вы говорили о будущих ударах. Давайте поговорим об ударах, которые уже были.
Природа не может хотеть или не хотеть. Это мы-то говорим, как будто мы наделяем ее разумом и чувствами. Мы можем так говорить, потому что разумеется, что на нашем уровне есть разум и чувства. У природы также. Это понятно. Понятно, что не человек венец творения. Но это реакция системы, это системная реакция. Каждую вещь, которую мы строим в компьютерах, в технике, в механике, электрические системы, неважно какие системы, это реакция системы. Ты нарушаешь баланс в каком-то месте, и этот дисбаланс ощущается во всей системе. И, соответственно, ее характеру, ее программе, ее цели конечной, которую она должна выполнить, такой будет реакция. Что здесь необычного?
Какая конечная цель, которую система должна выполнить?
Система должна вернуть себя к балансу.
Это стремление?
Да.
Систем природы?
Да.
И?
Так было и будет. Мы видим это по законам Вселенной, которые мы наблюдаем. И в атоме мы видим те же законы, что баланс, баланс, баланс.
Когда приходит удар природы, чему это должно научить нас?
Что есть такой дисбаланс, что это выливается в катаклизм.
Определенный дисбаланс, что-то общее, допустим, с Сэнди в Нью-Йорке, или до этого за несколько лет было цунами, и сотни тысяч погибли в Азии.
Да, это ему подобное.
Чему можно учиться? Определенному участку?
Нет, нет, нет.
Общий посыл.
Я не хочу в это входить.
Это общий посыл, который можно извлечь из этого?
Разумеется, и здесь есть чему научиться. Где это проходит, и на каких людях, и когда ты можешь здесь. Ничего не случайно.
Слишком сложно, вы говорите.
Но это не для нас.
Но все-таки чему нас может это научить, когда приходит такой климатический удар?
Что пока мы находимся в дисбалансе, и именно в наше время, мы вошли в состояние, где мир стал круглым. То есть природа начинает показывать нам свою интегральность, взаимную связь, глубокую и тотальную, общую. Если, находясь в таких обстоятельствах, мы нарушаем баланс между всеми частями, то разумеется, что мы вызываем катаклизмы, то есть разные действия, когда природа возвращает себя к балансу. Сейчас говорят, что может быть, что земной шар перевернется. А если не сам земной шар, то его магнитные
полюса
и тому подобное. Потому что мы вызываем все это. Смотри, какие вещи. А сейчас смотри, если вся тенденция Вселенной в том, чтобы прийти к балансу и к спокойствию с начала большого взрыва, хотя это расширяется, но по сути все идет к спокойствию. Все стремится к некоему статичному состоянию. Что было вначале с земным шаром и остальными планетами, галактиками? Пока это пришло к балансу, сформировался земной шар, пока он остыл, и на нем возникла жизнь. Все приходит к балансу. Если природа и вся Вселенная со всей своей мощью стремится к балансу, то мы наоборот. Человеческое общество ведет себя наоборот. Оно стремится к дисбалансу. По мере своего развития, если это можно назвать развитием.
Насколько оно прогрессирует?
Прогрессирует то же самое. В эгоизме. И тенденции противоположны. И это должно с большой скоростью прийти к какому-то решению. Мы находимся сейчас в состоянии, когда природа начинает проявлять себя как круглая, нам уже понятно. И люди не хотят входить в этот круг. И здесь мы находимся поэтому в опасном состоянии. Что может быть? Могут быть несколько решений.
Я могу рассказать об одном из решений, которое сегодня принято?
Да.
Прежде всего, в сообществе ученых существует соглашение о том, что деятельность человеческого общества драматическим образом изменяет состав атмосферы и климат. Поэтому одной из самых горячих тем сегодня является тема существования и реального развития. И этой темой сегодня занимаются очень серьезно во всем мире. Что такое существование? Я скажу только несколько слов о том, что это может продолжаться долго, и это может быть длительный процесс. Идея реального развития – это развитие, отвечающее требованиям работника, который не наносит вреда возможности будущих поколений наполнить свои потребности. То есть существуют некие попытки посмотреть, как можно это сделать более логично, учитывая интересы людей. Видите ли вы в этом одно из возможных решений?
Нет. Допустим, начиная с сегодняшнего дня, мы могли бы ограничить себя и использовать природу хорошо, брать от нее только то, что нам необходимо для жизни, и не нарушать никаких физических законов. Мы бы в этом преуспели? Нет. Потому что наш разум и наше сердце пока что развивается к состоянию, развивается до такого уровня, что мы должны проникнуть в природу, осознать всю глубину ее компьютера, ее программ, ее свойств и использовать это. Пока мы не осознаем это, мы не сможем вернуть себя к балансу.
От чего это зависит?
Это зависит от нашего осознания глубины природы.
Да, но как достичь этого осознания?
Постепенно.
Если мы не достигнем этого с помощью охраны природы, то с помощью чего? Вы говорили о двух линиях. У нас есть линия отношения нас, людей, к ресурсам природы, и есть у нас отношения между нами, между людьми. Где находится ключ к вхождению в глубину системы природы, как вы говорите, в этом общем компьютере? Если мы начнем сохранять эти ресурсы природные, будем развивать это все, то есть это не остановит эту деградацию, не приведет нас к вхождению, к этому высокому месту, которое мы должны достичь.
Например, как те ученые.
Но что приведет?
Только при условии интегрального воспитания мы вырабатываем такие отношения между собой.
Как это между нами?
Между всеми людьми.
Между людьми?
Чтобы они были равными, интегральными, и подчинялись бы законам природы, которые должны быть также приняты нами, и тогда, когда мы начинаем строить такое общество, мы поймем в процессе построения его, каковы новые законы интегрального общества, сбалансированного, в соединении, в любви ближнего как себя, взаимности, поручительства. И оттуда мы начнем осознавать, как природа устроена в ее внутреннем компьютере. И тогда мы сможем постепенно уподобить себя этому. То есть, без интегрального воспитания, когда мы строим, мы, знающие и понимающие, что мы хотим сделать, человечество не сможет найти путь.
Между прочим, когда вы описали в начале потоп, это явление, вы говорите, вернее, я говорил о том, что человек делает, что ему хочется, не считаясь с природой, растительной, животной, с людьми. Помыслы сердца его злы и так далее. Это было до потопа, это привело потоп, это было тогда.
И почему? Потому что он хотел инстинктивно, как когда-то, следовал за своими побуждениями. Но это были побуждения на животном уровне. Он хотел продолжать также использовать на человеческом уровне. До сих пор я животное. Вот. Так я использую то, что я хочу, потому что я не могу ошибиться. Животное не ошибается. Посмотри, как собака ищет какое-то растение, если она чувствует, что это ему нужно, против расстройства желудка или чего-то. И она не съест что-то плохое, съест что-то хорошее. Знаешь, есть такое выражение «собачья еда». Как проверяют, вода пригодна для питья или нет? Приведи животное.
Животное чувствует, что хорошо, что плохо.
Да. До сих пор я был животным. Я пользовался природой инстинктивно. Правильно. Получил сейчас дополнительное желание поверх животного. Я хочу продолжать использовать природу инстинктивно. Мне так хочется.
Хочется и делаю.
Не думая, говорят, нет, ты должен задействовать чувства, задействовать разум. Ты должен учиться, как использовать эти побуждения дополнительные.
Прекрасно.
А сейчас, что тебе для этого нужно? Осознать природу. разумом и чувствами.
И вы говорите, что ключ к познанию природы в разуме и чувстве именно в улучшении отношений между людьми, не в охране самой природы.
Верно.
Почему?
Потому что тебе нечем проверить природу.
Этого я не понял.
Минутку. Вы сказали познать природу. Я должна познать внешнюю природу или свою?
Не будем спешить. Вопросы хорошие. Очень хорошо. Постепенно. Нужно понять принцип. Во мне возросли чувства и разум, которые не относятся к животному уровню. То есть я могу ошибиться. Ошибиться значит использовать либо на пользу общей системе, которая включает и меня, или во вред общей системе, которая в конце концов распространяется и на меня. Как я могу знать, как правильно использовать?
Это то, что предстоит нам сегодня.
Да.
Хорошо.
В особенности сегодня.
Как я могу узнать об этом?
Я могу узнать об этом только из правильных взаимоотношений между людьми. Если мы в тот момент, когда я хочу использовать разум и чувства человеческие, свое злое начало, я хочу добиться успеха, преуспеть больше, чем уровень животного. В чем это, прежде всего, проявляется? Во взаимоотношениях между людьми. И мне нужно эти взаимоотношения привести обратно к исправленному состоянию. То есть, видеть здесь, это требует развития. Насколько хочу доставить зло, другим эксплуатировать всех, и насколько я сейчас должен исправить свое зло начало, зло во мне по отношению к ближним, но я продолжаю относиться к ним как к братьям, как один организм, с одним сердцем, как один разум. И с такой лаборатории, где я строю со своими ближними, с моим племенем, несколькими людьми вокруг, если я сохраняю такую хорошую, правильную связь между нами, тогда мы будем знать, как оставаться в дружеских отношениях со всей общей природой. То есть мы обретаем разум и чувства человеческие, человеческие, исправленные, правильные. Если бы мы так развивались еще, то на завтра у меня есть еще разум и чувства плохие, и вновь я привожу к балансу наши отношения, как один человек с одним сердцем, любовь к товарищам, взаимное поручительство, потому что у всех, кроме меня, есть та же самая проблема.
Эти эгоистические порывы.
Да. И тогда мы в наших отношениях, допустим, у нас есть 10 человек, и так мы исправляем себя изо дня в день. И тогда мы начинаем в связи между нами раскрывать, что происходит в природе внутри нее. То, что мы не видели раньше. И то, что мы раскрываем уровень божественный, уровень замысла и ощущения, которое есть в природе. Мы раскрываем не уровни неживой растительной животной, которые являются формами жизни материальной в этом мире. Мы раскрываем... Мы не развиваемся более чем примитивное племя, которое было у нас когда-то. Не нужно этого. Мы только развиваемся в разуме и в чувствах. Мы начинаем чувствовать в глубине природы, что там происходит, какие мысли, какие желания, какие силы действуют на все мироздание. Это мы постигаем. Это называется постижение духовного.
Что происходит тогда с ударами природы?
Нет, а какие тогда могут быть удары?
Цунами.
Нет, мы знаем все внутренние силы. Мы раскрываем их, мы используем их для того, чтобы привести все к балансу. Наоборот. Что написано о том, что было до потопа? Какое солнце? Все было... Все были в дружеских отношениях. А что было во время потопа и после потопа?
Хорошо, но тогда мир был только в зачатке своем. Сегодня выйти на берег моря, ты можешь получить какое-то заражение, ты можешь порезаться стеклом, которое осталось после вчерашней пирушки. Это не заря творения. Из вашего рассказа получается, что наша задача сегодня на человеческом уровне. Научимся, как относиться с любовью друг к другу, и вдруг и природа. Я спросил вас, что с цунами? Какое цунами? Не будет цунами. То есть мы раскроем природу в полном расцвете, но ведь мы разрушили природу.
Нет, нет. Одну секунду. Мы находимся в системе, интегральной. И если ты сейчас сделаешь, допустим, проверку, расчет, анализ, с помощью чего ты можешь вычистить все, что ты сделал? Море и океаны рассказывают страшные вещи. Я не был посреди океана, я только на самолете летал над ним. Но я знаю, что происходит от людей, которые там находятся. Деревья, вырубка деревьев, загрязнение в каждом месте, и вмешательство генетики, и биотехнологии, все это невозможно исправить. Невозможно исправить. В особенности, если мы взорвем еще несколько атомных бомб, то на 1000 лет вперед тебе обеспечена такая радиация, что не знаю, кто потом родится у нас. Мы не сможем разумным путем, собственными силами вернуть мир к прежнему состоянию. К прежнему состоянию в правильном, хорошем виде. К балансу какому-то. Чистому. Невозможно. Мы можем. Почему это так? Нет хода назад. Назад нельзя. Нужно понять, что решение не в том, чтобы я сейчас закрыл себе все желания, все мысли, и ничем и не пользовался. Это нельзя сделать. Продолжай делать то, что ты делаешь. Не говори людям, что мы должны не есть, как мы хотим, и не пить то, что мы хотим, и не это, не то. Нет. Продолжай пользоваться биотехнологиями, выращивай себе эти овощи и фрукты зараженные, и вода после твоих фильтров, и воздух через маску, не знаю что. Продолжай уже. Потому что если ты не можешь сегодня прийти к людям и сказать, что вы должны ограничить себя во всем, этого не будет, и никто не услышит. И это верно. С точки зрения природы ты можешь сражаться только на уровне разума и чувств, как было тогда. Весь удар механический, технологический, когда ты сейчас дошел до такой жизни, что разрушил все, и все человечество находится под опасностью уничтожения, все это для того, чтобы ты понял, что исправление не в этом. Исправление такое, как должно было быть тогда, до потопа. Понять разум и чувства природы, ее цель, и отождествить себя с этим в мыслях и в чувствах, не в действиях.
И тогда в каком мире мы будем жить? Не мы, даже дети наши.
Нет, и мы, и мы. И тогда ты увидишь, как все эти вещи вдруг начинают исправляться. И мир начинает очищаться. Ты раскроешь разные такие явления, что вдруг все зло и все отбросы и все загрязнения, которые ты сделал, вдруг начинают каким-то образом исправляться. и природа начнет использовать это и исправлять, и все будет использовано. Все зло вернется к добру.
Интересно, вы говорите. Я вспомнил статью, которую я читал где-то год назад, что открыли такой гриб, который уничтожает пластик, пожирает его. То есть вы говорите, что в системе природы могут открыться такие явления, которые мы даже не можем себе представить сегодня. Но у природы есть неожиданности для нас.
И это не наша проблема, потому что от потопа до сегодняшнего дня, когда мы развиваемся под воздействием злого начала, мы только во зле живем, мы вышли из баланса с природой, в котором мы должны были быть, как по программе до потопа, и мы должны вернуться к той программе. Программа лишь в том, чтобы понять, прежде всего, в чувствах и в разуме глубину природы, потому что мы, люди, живем над животным уровнем в наших сердце и разуме.
Если я понимаю ваш подход, вы говорите, разум и сердце наше можно улучшить только в самом высоком месте, то есть это отношение между нами, и затем результаты этого будут изменения наших отношений вообще к природе.
Не трогай это, оно придет.
То есть там, где самая высокая задача, если там у тебя получится, то у тебя получится все.
Ты влияешь на все низшие уровни.
Еще один вопрос. Мы говорили сегодня много о природе, об экологии. И природа содержит в себе противоречия. С одной стороны, она совершенна. С другой стороны, когда она дает удар, это самое большое, сильное, уничтожает все. Почему эти противоречия, где вершина совершенства и вершина боли и удар находятся в одной природе? О чем это говорит нам?
Природа не разделяет между тем и другим. Это только по отношению к человеку. Если использовать правильно или неправильно. С точки зрения природы нет зла, нет добра. Все должно быть совершенным, и все. Взаимодополнение. И если ты нарушаешь, то в этой мере ты свое нарушение, свое искажение чувствуешь. И это ощущение, это искажение не для того, чтобы тебя наказать, а для того, чтобы показать тебе, где ты ошибся, для того, чтобы тебя вернуть на правильный путь, исправить. Это все равно, что я касаюсь рукой огня. Если бы я не чувствовал боли, то рука бы сгорела. Удар — это не удар. Хорошо, что я чувствую этот удар, а иначе я бы нанес себе вред.
Вы выходите на берег моря.
Да.
Видите этот совершенный пейзаж, который успокаивает душу, гармония природы.
Да.
Птицы, все прекрасно. Через час ты возвращаешься домой, тебе приходит цунами из того же моря.
Да.
Почему?
Потому что ты нарушил эти законы. Ты привнес в баланс какой-то элемент, который приводит к отсутствию баланса.
Какая-то двуличность есть в природе?
Нет, это не двуличность, нет. Это наоборот. Все вещи, которые приходят, они приходят, даже если это не касается иногда тебя напрямую, там, где-то в каком-то месте, даже где нет людей, не волнуйся. Все происходит только для того, чтобы привести нас к исправлению. Вся природа существует для того, чтобы привести людей к пониманию общей интегральной системы. Поэтому интегральное воспитание приближает нас к этому хорошим образом и удобным.
Наше время подходит к концу. Есть так много всего.
Да, мы даже не поговорили о Ноевом ковчеге.
Ноев ковчег, скажите нам, что это за символ? Он спасает что-то? Как его можно построить вместе?
Группа.
То есть?
Количество людей, собрание людей, которые между собой принимают решение, что они выполняют между собой баланс, между собой. По отношению к природе это еще долго учить. И тогда между ними они начинают развиваться и видеть, как они могут восполнить друг друга и стать одним человеком.
И тогда они плывут к новому миру, светлому, да, надежному. Если я понимаю, то это ваша мечта израильского общества, все мы как одна семья.
И также весь мир даже.
Большое спасибо вам, Раф Лайтман, спасибо, Ница.
Спасибо.
Спасибо вам за то, что мы были вместе. Поплывем вместе к будущему миру, он находится между нами. Всего доброго, до свидания.